Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 октября. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе не только в радиоэфире на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете не только слушать, но и смотреть на то, как мы будем сегодня обсуждать темпы восстановления экономики Российской Федерации. Программа «Своя правда» сегодня о заявлении главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Он выступил на тему макропрогнозов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам и сказал, что темпы роста ВВП в этом году вряд ли превысят 4,2%. И все это происходит на фоне исчерпания восстановления экономики. Как дальше будет развиваться экономика страны, это и будем обсуждать. Кроме того, будем следить за лентами новостей. Вот срочное сообщение, которое в эти минуты приходит в Тюменской области. Для отдельных категорий граждан вводится обязательная вакцинация. Вот глава МИД Германии говорит, что отношения с Россией стали еще сложнее. А еще будем смотреть за тем, что творится на московских дорогах. Там по-прежнему пятибальные пробки. В 6 вечера они станут шестибальными. И к 7 вечера достигнут максимума на сегодня 7-бальной оценки. Итак, собственно, тема восстановления экономики Российской Федерации в общем себя исчерпала. Что дальше? Максим Тищенко, исполнительный директор консалтинговой компании. Максим Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ярослав Кабаков, директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам». Ярослав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. И не забывайте, что надо зайти в телеграм-канал радиостанции «Говорит МСК», если не подписались, подписаться на этот телеграм-канал и участвовать в двух голосованиях. Первое. Заметили ли вы признаки восстановления экономики России в 2021 году? Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. Второй вопрос. Выросли ли ваши доходы в 2021 году? Да, быстрее, чем расходы. Да, медленнее, чем расходы. Не выросли или снизились? Четыре варианта ответа. Голосование пошло. Ярослав Кабаков, сначала мы задаем те же вопросы, что аудитории, собравшимся. Заметили ли вы признаки восстановления экономики?
Да, несомненно, признаки восстановления экономики, особенно в первом полугодии,
да,
присутствовали.
Да.
Однако можно говорить о том, что тенденции достаточно быстро меняются, особенно учитывая те трудности, с которыми сталкивается мировая экономика.
Нет, мы об этом сейчас поговорим. Да. В данный момент просто да, нет, не знаю. Да. Вы выбираете этот вариант. Максим Тищенко, да, нет, не знаю.
Да.
Да. Выросли ли ваши доходы в 2021 году быстрее, чем расходы, медленнее, чем расходы, не выросли или снизились?
Выросли.
Быстрее, чем расходы, медленнее, чем расходы?
Быстрее, чем...
Быстрее, да, быстрее, чем расходы. Максим
выросли,
Тищенко.
Медленнее, чем расходы.
Медленнее, чем расходы. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Итак, теперь, собственно, голосование пошло. Еще 50 минут для того, чтобы подвести итоги голосования с точки зрения нашей аудитории. А теперь вот по поводу этого заявления Решетникова. Максим Тищенко, давайте с вас начнем. Восстановление экономики России себя исчерпало. Как относиться к этой формулировке?
Так и относиться, как это действительно так и есть, я с ним абсолютно согласен, потому что даже те показатели, которые прогнозируются, то есть, да, по темпам роста ВВП, ну, давайте разберемся, то есть, да, как бы упасть на 10 и вырасти на 4, ну, я условно говорю, то есть, да, это не те показатели, которые мы хотим, то есть, да, если бы мы, ну, опять же, учитывая там эту общемировую ситуацию, упали бы там совсем чуть-чуть, либо там совсем чуть-чуть не упали даже, то есть, да, и потом бы показывали там 4% там с лишним роста ВВП, я бы сказал, да, действительно, какие-то хорошие, то есть, показатели, действительно, это заслуга правительства, действительно, заслуга экономического блока, но когда мы, скажем так, ну, слава богу, что не рухнули, но упали достаточно серьезно. И на самом деле это было еще и до пандемийные времена, потому что те, как бы, цифры, которые мы, по-моему, декларировались, то есть, да, как бы у нас 10 отраслей уходит в глубокое пике, то есть, да, там, а 2-3 драйвера, опять же, мы все прекрасно понимаем, что это за драйвера, то есть, да, как бы показывают какие-то там колоссальные темпы роста.
Подождите, все-таки вопрос. А восстановление экономики себя исчерпало, и дальше уже ничего не поделаешь или ничего не получается у нас?
Нет, надо делать. Надо просто немножко взять и так, немножко. Надо, наоборот, взять просто, то есть, да, как бы переориентироваться целиком и полностью. То есть, да, не вот эти, то есть половинчатые меры, а давайте здесь что-то чуть-чуть поделаем, какую-то отрасль поразвиваем, давайте вот это что-то поразвиваем. Нет, нужно действительно уже давно уже об этом говорится, нужно просто прийти и действительно перестроить всю нашу экономическую модель, то есть просто, начать с нуля.
Вот это хорошо, просто взять и перестроить.
Да, потому что мы все равно продолжаем сидеть на тех же, как бы, да, там, нефтегазовых, углеводородных вот этих, вот, да, энергетических.
Максим Тищенко, иглах. Исполнительный директор консалтинговой компании. Слезь с иглы. Ну, я понял. Хорошо, Ярослав Кабаков, как относиться к этому, к этой формулировке?
Ну, в принципе, наверное, относиться так, как прозвучало.
То есть ничего там не поделаешь или ничего не получается?
Я думаю, что вряд ли что-то получится в текущей ситуации. Почему? Потому что взять что-то переделать в текущих условиях, такой возможности нету. Более того, мы являемся заложниками развития тенденций, которые складывались на протяжении последних 50 лет. Да, и в этом отношении отказываться от текущей модели, я думаю, нашему правительству, нашему руководству, ну, честно говоря, будет смерти подобно. Почему? Потому что это, конечно же, приведет к достаточно существенным социальным потрясениям. Попытка перестроить экономику, напомню вам, уже присутствовала в новейшей истории совсем недавно, когда мы переходили от так называемого социалистического строя к капиталистическому. Вот. Если сейчас попытаться что-то изменить в экономике, это приведет только к еще большим потрясениям, особенно учитывая, что мировая экономика не позволяет нам сейчас делать какие-то сверхусилия без существенных последствий.
Так, хорошо. Значит, вы оба сказали в самом начале, когда я задал вопрос, что вы видите признаки, собственно, роста экономики и восстановления. Максим Тищенко, а в чем они?
Ну, смотрите, опять же, как бы, тут как бы, как это говорит, а дьявол кроется в деталях. То есть, да, я еще раз повторюсь, что если сильно упасть, а потом чуть-чуть расти, то, конечно, мы это будем видеть. То есть, да, но на фоне ухудшения, скажем так, экономической ситуации вообще, и потом, то есть, любые, то есть, да, положительные моменты, которые в ней появляются, любые, то есть,
роста... Ну, давайте, они, что
они,
за моменты?
Они, конечно, но смотрите, то есть, да, как бы, мы... прекрасно понимаем, что мы, наверное, в какой-то степени прошли, ну, лучше, чем многие страны. То есть, да, ну, скажем так, мы еще проходим, но вот, скажем так, я считаю, что пике ковидное уже прошло, локдаунов уже, скорее всего, не предвидится. То есть мы прошли достаточно, скажем так, безболезненно, то есть, да, в какой-то степени. Но, опять же, предприятия останавливались, то есть заводы останавливались, и скажем так, многие даже связи были экономически, в том числе, разрушены. То есть, да, и прекрасно понимаем, к чему это привело. Привело к тому, что достаточно большое количество сокращений было рабочих мест. У нас выросла безработица, у нас,
соответственно... Нет, как было, мы понимаем, нет, вот, а теперь все вернулось?
Нет, а теперь, когда мы видим, что, то есть, что безработица начинает понемногу, то есть, уменьшаться, мы когда видим, что те, скажем так, магазины, заводы, там, то есть, которые были остановлены, то есть, начали работать и продолжают работать, хотя опять там по разным причинам какие-то там мини-остановки существуют. Вот это, нам кажется, что это позитивный посыл, который есть, который, ну, мы видим каждый день, то есть, да, вот, но опять же, это, на мой взгляд, временные явление, если так все оставить, ну, скажем так, на самотек.
Это дальше.
То
хорошо, значит,
позитив мы видим.
То, что останавливалось, день. Заработало. Правильно,
да.
Я вас понял?
То, что закрылось, опять открылось. То есть, да, в какой-то.
Это Максим Тищенко, Ярослав Кабаков. В чем признаки восстановления экономики?
Ну, признаки восстановления экономики, конечно же, в том, что мы стали пополнять фонды, из которых тратили денежные средства. Признаки восстановления в том, что цены на нефть растут, цены на газ растут, предприятия получают сверхприбыли экспортоориентированные, цены на металлургию выросли, и в этом отношении есть, конечно же, обнадеживающие.
Ну, то есть признаки есть, но это скорее повезло.
Ну, почему повезло?
Ну, как цены-то не мы устанавливаем.
Цены не мы устанавливаем. Другой вопрос, что мы в определенный момент перешли к достаточно более правильной модели управления экономики с точки зрения формирования фондов и отсечения дополнительных доходов от высоких цен на нефть. Это первый момент. Второй момент, ну, в том числе и управление, ну, фактически сейчас то, что происходит у нас с рублем. Да, напомню вам, что рубль у нас достаточно сильно ослаб, а текущие цены на нефть составляют $86 по марке Brent. Да, и таких высоких рублевых...
Сейчас кто-нибудь из слушателей напишет, что он, наоборот, укрепился в последнее время.
Ну, последнее время у нас сейчас рублевые цены на нефть, это порядка 6 тысяч рублей, и таких высоких значений у нас не было очень давно. А фактически Центральный банк у нас не дает укрепляться рублю, и мы все отлично понимаем, что, выходя с интервенциями, покупая валюту, противостоит фактически притоку валюты от валютной прибыли экспортеров. То есть у нас есть определенного рода рабочая модель, которая, так скажем, у нас набирала ресурс за последние годы. Случился кризис, да, плюс ко всему он наложился на циклический кризис, когда все крупнейшие центральные банки понижали ключевые ставки, проводили стимулирование и так далее. Ну и вот фактически мы сейчас пережили этот кризис, но некоторые негативные тенденции все равно в экономике присутствуют. У нас возникают еще новые риски, то, о чем я говорил. То есть во втором полугодии начинают формироваться признаки стагфляции по экономике Китая, по экономике США. Это рост инфляции, с одной стороны, с другой стороны, снижение темпов экономического роста. Можно говорить о том, что тот же самый рост цен на энергоносители, это и есть тоже признак стагфляции. У нас такая модель. Мы сейчас получаем сверхдоходы. Ну и через какое-то время эти сверхдоходы, видимо, будем тратить.
Хорошо, тогда...
Чем активно тратить будем.
Да. Видимо, да. Тем более, что вот теперь все обсуждают, о каких триллионах говорил Путин. Возможно, среди этого и эти триллионы. Но все-таки, когда вы говорили о том, что вот сейчас, значит, восстановление экономики себя исчерпало... Что-то радикально менять мы не можем, потому что это неправильно. Так что же будет дальше?
Ну, дальше здесь очень много, так скажем, вариантов. Во-первых, по поводу того, что восстановление экономики себя исчерпало, сказал министр экономики.
Ну, вы же согласились.
Да, я абсолютно с ним согласен, да. Мне, честно говоря, интересно, конечно, будет понаблюдать за дальнейшей судьбой. Почему? Потому что такая рефлексия очень часто у нас не приветствуется.
Ну да, это жесткое высказывание.
Вот. А это первый момент. Второй момент. В любом случае, мы сейчас являемся заложниками той ситуации мировой экономики, которая складывается. И во многом мы зависим от политики центральных банков, крупнейших центральных банков, той монетарной политики, которую она и проводит. И наш центральный банк это достаточно хорошо осознает. Весьма вероятно, если в четвертом квартале темпы роста инфляции в мире не начнут замедляться, мы будем испытывать очередной экономический шок. Вполне вероятно, что из дополнительной девальвации рубля, что будут вводиться...
До конца года, я правильно понял?
Да, до конца. Ну, то есть, фактически в четвертом квартале должна инфляция, мировая инфляция, показать замедление. Если этого не произойдет, вполне вероятно...
То будет... наша инфляция покажет ускорение.
Наша инфляция здесь вообще ни при чем, я бы так сказал. Да? Почему? Потому что у нас, во-первых, во многом экспортируемая инфляция, да, с одной стороны. С другой стороны, у нас, так скажем, тоже присутствуют действия наших монетарных властей, которые подхлестнули продовольственную инфляцию вот в осенний период. Те же самые выплаты перед голосованием там, и так далее и тому подобное.
Это вот овсянка по 60, про которую сегодня в новостях, это в результате выплат?
В том числе, конечно же. Это не те деньги, которые население достаточно быстро тратит в продовольственном ритейле. Покупая, ну и плюс ко всему наблюдая рост цен, они еще больше стремятся покупать себе впрок.
Ярослав Кабаков, Максим Тищенко. Итак, исчерпало восстановление экономики. Что дальше?
Ну, не хотелось бы, конечно, говорить про негативный сценарий.
Но... Скажите про позитивный, но главное потом скажите, какова вероятность.
Ну, позитивный, честно скажу, вероятность позитивного сценария, то есть, да, как бы, наверное, 1 к 100. Вот так вот я рассматриваю.
Тогда говорим про негатив.
Ну, смотрите, то есть, да, как бы самый, наверное, кошмар, который может нам присниться, то есть, да, как бы это следующее, то есть, да, как бы, что с учетом, как правильно коллега говорит, с учетом замедления мировых экономик, то есть Китая и США, то есть, да, как бы, и учитывая те цены на энергоносители, которые сегодня присутствуют, худо-бедно Европа там, то есть, да, как бы перезимует, то есть, да, но, опять же, все мы знаем, что европейцы это достаточно такие, ну, как сказать, жадные люди, то есть, да, они будут экономить до последнего. последнюю. Будут шубы ходить дома, но как бы меньше... Но
полиции... газ не...
Да. Да, газ не включат. Поэтому о чем это говорит? О том говорит, что вот с этого пика, то есть, да, цены просто полетят, то есть, да, кубарем вниз, то есть, да, и мы увидим, что и понятно там, что электроэнергетика также потянет с собой цены там на тот же, на уголь, потянет цены на нефть, то есть пойдут все наши вот эти, скажем так, любимые иглы, они пойдут вниз, то есть, да, и, соответственно, как бы вот этих сверхдоходов, да, это, я думаю, что уже в ближайшее время можно, на самом деле, начинать ожидать, потому что, ну, не может, то есть, да, как бы цена, опять же, которая, ну, все мы понимаем, что, то есть, да, как бы это не... Ну, необоснованная цена, то есть на тот же газ, который сейчас там существует, на электроэнергии, то есть это необоснованно, то есть никаких экономических предпосылок к таким ценам нет. То есть, да,
поэтому... Роман Штутгарт пишет, мы не жадные, мы рациональны.
Ну да, хорошо. Вот, поэтому я думаю, что то есть цены достаточно оперативно и быстро побегут вниз, то есть, да, вот это вот так называемые там сверхдоходы, которые мы в наш фонд отрезаем, то есть, да, как бы они тоже, скажем так, ну, превратятся в ноль. Потом, соответственно, понятно, что как-то экономику нужно будет выправлять, опять же, то есть, да, у нас ЦБ, то есть, да, очень легко и просто поступает, то есть, да, для того, чтобы повысить конкурентность своей продукции, нужно что сделать? Да, в первую очередь, нужно рубль обесценить, то есть, и ничего страшного. То есть, да, население как с этим уже не один раз сживалось, то есть, да, мы, я думаю, что увидим доллары по 100 рублей, то есть, да, как бы...
Сейчас, подождите, это важно, мы увидим это когда?
Ну, я соглашусь, что это в четвертом квартале, то есть, мы это можем вполне там, ну, может быть, не прям к Новому году, может быть, там сразу после Нового года, но, скажем так, мы будем близки к Новому году, к доллару по 100.
Так, Алексей Морозов, хронические болезни нашей экономики – это не домонетизированность и низкая производительность труда, а теперь еще болезнь, мигрантозависимость в целых отраслях, например, в строительной. В общем, это не вылечишь. Ярослав Кабаков.
Что именно?
Ну, вот эту всю недомонетизированность, низкую производительность труда, теперь еще ковид и мигрантозависимость.
Да, вообще просто ужас. Недомонетизированность, я, честно говоря, даже не понимаю, в чем здесь смысл. Есть у меня коллеги, экономисты, которые активно пропагандируют этот лозунг, но фактически недомонетизированность, что это значит? У нас есть возможность привлечения капитала в реальный сектор. Вопрос немножко в другом. У нас, так скажем, развитие тех или иных отраслей во многом зависит от административных барьеров, от судебной практики и так далее и тому подобное. Можно перечислять до бесконечности. По поводу недомонетизированности, я считаю, что это немного, так скажем, неверная формулировка. У нас рыночная экономика вроде как была. Вот, соответственно, если бизнесу необходимые средства для развития, они могут эти средства привлекать. Другой вопрос, по каким ставкам и будет ли этот бизнес эффективно функционировать в условиях превалирующего экспортоориентированного сегмента экономики, который дает гораздо большую доходность для любых инвестиций, которые туда вкладываются. Поэтому недомонетизированность – это уже, наверное, в какой-то степени, ну, так скажем, следствие той структуры экономики, которую мы имеем. По поводу производительности труда, что имеется в виду? А как вы хотите производительность труда повысить? Вы хотите автоматизировать все процессы и всех наших граждан выгнать? А что же они будут делать? Да, у нас вроде как бы не особо социальное государство. Ну, конечно, мы
констатируем, мы им тогда что обязательные деньги будем платить, все нормально.
Ну, у нас и так армия чиновников. Я считаю, что если мы повысим производительность труда наших чиновников, тогда у нас будет просто безумнейшее количество безработных, с которыми неизвестно, что будет делать. Безусловный доход платить им, ну, не знаю.
Страшно представить, если депутаты, например, начнут издавать в два раза больше законов.
Чиновников вместо мигрантов на стройке.
Смотрите, да, еще, страшно. Это вам, Максим Тищенко. Артем пишет, индикаторы восстановления экономики – это бешеный спрос ипотеки. Спрос на жилье, бешеный рост турпотока по кошмарным ценам на Черноморском побережье, дефицит поставок новых автомобилей при росте цен на 40-50%. Он пишет о том, что у нас ни денег нет, у нас деньги как раз есть, просто люди их тратят не на то, не инвестируя в экономику.
Ну что же, покупать автомобили, это разве не инвестировать в экономику? То есть, ну, мне казалось, что, ну, понятно, там, может быть, там, если покупать иномарки, но сейчас многие...
Нет, в реальный иномарки... сектор имеется в виду.
А, ну, в реальный могли сектор... Бы. Но вы знаете, на самом деле, Я вот не придерживаюсь такой как бы позиции, такой политики, что необходимо, то есть, да, как бы, ну, именно сразу в реальный сектор, то есть, да, как бы тратить людям. Посмотрите, то есть, да, что почему люди сейчас побежали, то есть, да, там, с безумно раздутой вот этой ипотекой, то есть, да, с дефицитом автомобилей.
Потому что вы им обещаете доллар за 100 послезавтра.
А, вот в том-то и дело, что люди боятся, то есть, да, боятся, что завтра станет хуже. А вот эти вот маленькие ростки, которые, ну, показывают, что вроде как бы стало-то получше, то есть, да, но опять же, мы же все как бы, ну, проходили, то есть, да, там, начиная там с 98-го года, мы этих уже прошли, вот этих чуть-чуть получше, то есть, да, а потом следовало так плохо, что, то есть, люди, конечно, понимают, что если я сегодня чем-то, то есть, обладаю, то есть, и вы посмотрите, что люди стали покупать они предметы могли, длительного спроса.
Они то могли бы инвестировать в бизнес и зарабатывать больше, но они этого не делают, пишет Артем.
Ну, нет, нет, такого тоже нет. Я думаю, что, то есть, те, кто бегут покупать себе квартиру в ипотеку, не потому, что у них там 5 бизнесов, им лишь бы инвестировать в бизнес бы. Нет, это наоборот, то есть, да, потому что понимаешь, что если сегодня этого не сделать, то завтра, возможно, уже будет поздно, потому что и ставки поднимутся, и жилье мы видим, как сейчас разогнали, то есть, цены на жилье и все остальное. То же самое с автомобилями. То есть, сегодня миллион добавляют там к 4 миллионам машин доп. Услугами, завтра будет 3 добавлять, то есть, к 3-миллионной машине. То есть, да, как бы, то есть, мы купим за больше деньги, но хуже, то есть, да, как
хорошо.
Бы
предмет. Хорошо, Максим Тищенко, Ярослав Кабаков, про вот эти вот частные деньги, которые люди тратят, резко поднимая цены на квартиры, машины. Они могли бы их вложить в производство? Или не могли?
Вложить в производство? Да без проблем. Институт фондового рынка позволяет людям вкладываться в производство через покупку облигаций и акций. И за последние годы мы видим колоссальнейший приток частных инвестиций на фондовый рынок. Ну, во-первых, стоит сказать, что количество брокерских счетов в конце 2019 года было порядка там 3 миллионов, ну, приближались к 4. Сейчас эта цифра 14 миллионов. То есть при населении у нас сколько?
146,
да. Да, 146 миллионов. Практически 10% населения у нас открыли брокерские счета. Я не говорю о том, что они инвестируют, но в любом случае первый шаг в этом направлении был сделан.
Когда говорят, что вот у населения триллионы, а эти триллионы могли бы работать.
Но Америке мы все равно проигрываем в этом показателе, причем существенно.
Да, проигрываем, но у нас не такая длинная история с точки зрения рыночной экономики и истории фондового рынка.
И все-таки вот эти триллионы сбережений, почему они не работают?
Они не то чтобы не работают, почему? У нас население активно размещает эти средства на банковских депозитах. Напомню вам, что Институт банковских депозитов, там, где у нас есть гарантия государства по возвратности средств при там, банкротстве банка и так далее, сделали огромнейший шаг с точки зрения доверия населения банковской системе. Сейчас происходит следующая итерация. При снижении ставок банковских депозитов у нас население устремилось в том числе на фондовый рынок. Этот переток будет, наверное, время от времени подхлёстываться, когда у нас будет замедляться инфляция, когда у нас будет происходить, так скажем, снижение ставок в экономике. Сейчас же, как я уже сказал, есть риск уйти в стагфляцию. То есть это не только в российской экономике. Вот те самые знаменательные 90-е годы, да, когда у нас росла инфляция день ото дня, с одной стороны, и с другой стороны, происходило закрытие производства, снижение темпов роста ВВП и так далее. Это сейчас реальная возможность всего мира уйти по этому сценарию. И выбор недвижимости как объекта защиты своих инвестиций, ну и в принципе своего капитала, он вполне адекватный. То есть тот рост спроса на товары длительного пользования, на покупки недвижимости, он вполне адекватен, он у нас уже в ДНК прошит.
Да, и да, в этом... как защита.
Еще 50 секунд до новостей, каждому по 20 секундам. Просто вот Рафаэль пишет нам, у нас целых 14 триллионов в фонде национального благосостояния. И они тоже не работают. Они могли бы работать, Максим Тищенко?
Ох, могли бы, наверное, но я не думаю, что правительство пойдет на такие шаги. То есть могли бы как раз
Ярослав в реальный Кабаков, сектор экономики. Они могли бы работать и изменить ситуацию?
Здесь вопрос рисков. Вполне вероятно, могли бы, но учитывая в том числе геополитические риски, которые возникают в этом отношении, я думаю, что наше правительство во многом перестраховывается, имея такую подушку кэша, которую можно будет использовать на случай резкого ухудшения взаимоотношений с контрагентами.
Первый раз слышу, чтобы фонд национального благосостояния называли подушкой кэша. Максим Тищенко, исполнительный директор консалтинговой компании. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Восстановление экономики, в общем, себя исчерпало, заявил сегодня министр экономического развития Российской Федерации. Как дальше будет развиваться экономика страны? Продолжим этот разговор через несколько минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение программы «Своя правда».
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем заявление министра экономического развития Максима Решетникова. Он сказал, восстановление экономики России себя исчерпало. Темпы роста ВВП в 2021 году вряд ли превысят 4,2%. Последние месяцы наблюдается замедление деловой активности. А как дальше будет развиваться экономика страны, об этом мы и говорим. Здесь в студии Максим Тищенко, он исполнительный директор консалтинговой компании, и Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить в прямой эфир. Не забывайте, что надо еще, чтобы вы зашли в Телеграм-канал «Радио говорит МСК» и там проголосовали. Мы спрашиваем, заметили ли вы признаки восстановления экономики России в этом году и выросли ли ваши доходы в этом году? Или, может быть, упали? Все это там, в голосовании, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». На очереди вопросы от наших слушателей, точнее, комментарии наших слушателей, которые я попросил бы вас так или иначе тоже прокомментировать. Ну вот, например, у каждого же есть обычные рецепты. Ну, легко сделать вот это, и тогда все заработает. Ну, с точки зрения экономики. Вот, например, Артем пишет. Когда страна санкциями отрезана от внешних рынков, локомотив — это внутренний спрос. Значит, критически важно поднять реально располагаемые доходы домохозяйств, и это можно сделать, зафиксировав ключевую ставку на минимуме 2 или 3%. Сейчас нашу экономику убивают дорогие деньги. Это так работает, Ярослав Кабаков?
Нет, это не так работает. Во-первых, мы не отрезаны от внешних рынков абсолютно. Инфляция, которую мы сейчас переживаем, экспортируемая, сделать ставки низкими однозначно добить нашу экономику тем, что будет происходить отток капитала, то есть, соответственно, будет достаточно легко занимать на российском рынке и, как вы понимаете, уходить в другие юрисдикции и так далее, на развивающихся рынках в том числе. Поэтому мы в пуле развивающихся экономик, посмотрите, что происходит в Турции, девальвация лиры, и, в принципе, там немножечко даже получается похуже ситуация с точки зрения долга.
То есть дешевые деньги не помогли?
Дешевые деньги могут помочь только развитой экономике, туда, куда они стремятся, и там, где, откуда они не уходят, я бы так сказал.
Это не Центробанку решать, в общем.
Ну, я бы даже говорил бы, что Российский Центральный Банк делает достаточно правильные вещи. Почему? Потому что у нас сейчас ставка 6,75.
То есть деньги подорожали, это
важно. Да, деньги подорожали, но инфляция у нас гораздо выше. Ну, то есть не то, чтобы даже гораздо выше, но фактически она выше текущей ключевой ставки. Центральный банк проводит мягкую монетарную политику.
То есть в этих условиях то, о чем говорит наш слушатель, не работает?
Это не работает, и это в определенной степени может нас окончательно добить.
Так, это Ярослав Кабаков, Максим Тищенко. Что вы скажете по поводу этого рецепта?
Соглашусь, это на самом деле не является рецептом, это на самом деле является таким значительным заблуждением. Направив деньги в домохозяйство, мы, наоборот, получим, то есть, как раз, то есть, разгон инфляции, мы получим, то есть, гиперцены, то есть, да, как бы мы получим, скажем так, то, против чего, в принципе, наш, ну, правильно, как Олег говорит, Центробанк-то и борется, то есть, да, понимаете, все должно быть взвешено, то есть, да, как бы мы не можем просто так направо-налево раздавать там населению, условно говоря, деньги, то есть, вот даже вот эти все выплаты, то есть, да, они как раз и помогли разогнать, в том числе, и цены, то есть, да, как бы, а все остальное как раз тянет за собой и рост цен тянет за собой, то есть, соответственно, гиперинфляцию, и все остальные как раз сопутствующие этому моменты. Поэтому я не считаю, что это прям вот такой вот легкий такой, и самое главное, что простой способ, поэтому все должно быть взвешено. То есть, ну, опять же, еще раз повторюсь, что деньги вот просто так вот раздавать, тем более в домохозяйство, то есть, да, как бы, ну, самое последнее, что бы я посоветовал.
Хорошо, а Влад говорит, надо на самом деле не в домохозяйство деньги раздавать, а вкладывать в транспортную инфраструктуру, железные дороги, морские порты, и это будет рецептом развития. Насколько я понимаю, это ровно и есть планы наших властей. Ярослав Кабаков, да, абсолютно. Это сработает?
Абсолютно верно. Здесь тоже есть огромнейшее количество подводных камней, так скажем. Долгосрочные проекты по капстрою. Ну, вот можно говорить о том, что Китай пошел по этому пути. Угу. Еще в 2008 году, практически бухнув 600 миллиардов в развитие инфраструктуры, это показало достаточно неплохое восстановление экономики Китая. Но давайте все-таки говорить честно. Население России составляет 146 миллионов. А население Китая...
В 10 раз больше, даже больше.
Да, даже больше, чем в 10 раз. И вот здесь у нас очень ограниченный ресурс с точки зрения трансформации нашей экономики и того, как мы можем потратить эти деньги. То есть, если, предположим, один из таких рецептов достаточно простых, давайте вот что-то развивать внутри России, там, не знаю, делать свои машины, там, еще что-то и так далее. Но мы проигрываем с точки зрения рынка сбыта. Реализовать тот или иной проект вот производственного характера, не имея огромнейшей массы потребителей, гораздо-гораздо сложнее, нежели это сделать в том же самом Китае, где есть рынок сбыта, и 10 рынков сбыта, я бы так сказал.
Подождите, но Китай в этом смысле тоже не очень открытый, и поэтому надо говорить о его собственном рынке сбыта.
В Китае сейчас тоже проблема есть с точки зрения внутреннего потребления. Они делали ставку за последние годы на внутреннее потребление, и в какой-то степени эта ставка сейчас не сильно, так скажем, играет в их пользу. Там есть огромнейший пул проблем, в том числе с точки зрения цепочек поставок, комплектующих по многим предприятиям и так далее. При этом они сами себя удушат. Я думаю, что проблема там стоимости контейнерных перевозок известна всему миру на текущий момент. Другой вопрос, что мало кому известно.
Влад,
что...
как раз тот же пишет, очередь на перевозке 3-4 месяца.
Да, абсолютно верно. Но вопрос, кто создает вот такую ситуацию. Понятно, что есть проблемы с локдаунами, есть проблемы с перевозками, дефицитом и так далее. Но то, что контейнерная перевозка выросла с 300 долларов до 10 тысяч, в этом во многом есть заслуга, в первую очередь, тех компаний, которые осуществляют перевозки, и они, конечно же, неоправданно завышают цены. А это, в свою очередь, отражается в том числе и в ценах на конечную продукцию по многим-многим секторам экономики. Я к чему веду разговор? Я веду разговор к тому, что нам надо делать, в первую очередь, шаги с точки зрения регулирования внутреннего, да, открытости и возможности для реализации тех инициатив, которые есть в том числе у наших граждан. По развитию малого и среднего предпринимательства, которое, по идее, должно помогать населению переживать достаточно сложные периоды в экономике.
Особенно... Все время сниженные налоги, какие-то простые варианты. Вроде бы, но не работает, говорят.
Говорят, не работает. Говорят, что-то с... так скажем, с регулированием, со всеми попытками снизить административное давление, что-то не совсем получается.
Хорошо. Ярослав Кабаков, Максим Тищенко. Тут про политику, раз уже заговорили. Вот 165-й пишет. Проблема российской экономики вообще кроется исключительно в политике. Была бы спокойная, это его формулировка, и миролюбивая внешняя политика, реформистская внутренняя. К нам бы другие инвесторы откуда-то пришли, были бы деньги, и мы бы не боялись доллара.
Даже не знаю, что на это сказать. Но здесь, говорится, все смешались, говорит,
нет, как и люди. Нет, лучше быть богатым и здоровым, это безусловно.
Ну, это понятно, то есть, да, но как, ну, как знать бы, как заработать миллион, давно бы уже заработал бы, да, из этой серии. Смотрите, на самом деле, здесь я не соглашусь, потому что политика, если говорить про политику, то есть, да, как бы должна быть всегда ориентирована на то, ну, как бы она там, она же называется государственная политика, там, внешняя, внутренняя, и все равно, то есть, да, как бы вся эта политика должна быть ориентирована на свой народ, на население, то есть, да, в принципе, наша власть вся выборная, то есть, да, поэтому, как бы, ну, народ доверяет, там, правительству народом доверяет, то есть, да, там, президенту, поэтому у них пускай голова болит о том, куда нам в политическом плане идти. По поводу того, что нужно быть добрым, то есть, ну, смотрите, то есть, да, как бы, опять же, все мы видим, то есть, да, как, сколько войн развязали там Соединенные Штаты Америки, то есть, да, как бы, никакие они ни разу не добрые, но как-то экономика у них совсем другие.
Но инвесторы некоторые к ним приходят.
Да, вот в том-то и дело, понимаете? То есть тут на самом деле не от этого. Тут, как это говорят, можно завтра кого угодно сделать, то есть, да, самым плохим, то есть, да, как бы...
А хорошо, ладно, хорошим. Тогда по-другому. Рафаэль пишет, вот, возвращаясь к тому, сколько с кого берут в Мурманске 1% для ИП налог. Не знаю, насколько это правда, но... Какая вот...
Нет, у нас для ИП нет таких уже налогов давно.
Но на самом деле... типа маленький налог, а все равно не помогает.
Смотрите, то есть, да, как бы проблема малого и среднего бизнеса, на самом деле, как правильно, то есть, коллега сказал, во-первых, и в сбыте, потому что некоторые начинают, ну, скажем так, когда происходит задублирование, то есть, да, как бы, ну, скажем так, когда там в каком-то маленьком городке открыть там 10 точных магазинов при потребности там 1-2, то есть, да, ну, понятно, они создают гиперконкуренцию, и, соответственно, за счет этого приходится им только там, ценовыми войнами, условно говоря, даже там в убыток себе, скажем так, выигрывать этот рынок. Но мы же все понимаем, что не может ни один бизнес существовать в убытке, то есть, да, себе, то есть, ну, как бы рано или поздно, то есть, ты приходишь к тому, что зачем мне тот бизнес, который я только вкладываю и никак не могу ничего заработать. Поэтому многие, на самом деле, неправильно, скажем так, выбирают то направление, в котором двигаться, то есть, да, именно малый и средний бизнес. И второй момент, на самом деле, не у всех хватает действительно, то есть, там, ну, и предпринимательской жилки, и знаний, в том числе, как развивать свой бизнес, как его там продвигать, как его, скажем так, да, ну, чтобы... Нет, он...
Ну, же еще был... теперь Решетников должен их всех научить, что ли?
Нет, конечно, то есть, поэтому и не должно у нас там быть миллионы-миллионов малых и средних бизнесов. Должно быть их, на самом деле, какое-то, ну, достаточно ограниченное количество, и самое главное, чтобы просто те, кто этим бизнесом управляет, чтобы они действительно умели. Ну, может быть, там и своих ошибок, конечно, научатся, но все равно знания нужно тоже какие-то приобретать.
Хорошо, по поводу того, каким образом помогать. Тут-то вот, смотрите, где убегают сообщения, их много приходит. Сейчас не могу найти. Вот там, короче, смысл был в том, сейчас все-таки я попытаюсь найти это сообщение. Люди продают, чем больше денег, тем больше импорта. Много сообщений. Ладно, будем искать дальше это сообщение.
А я еще, да, давайте. Я еще один момент хотел сказать. То есть, да, как бы вот коллега говорил, что у нас, ну, как бы не хватает, во-первых, вещей для развития экономики. Я еще хотел сказать то, что у нас не хватает технологий для развития нашей экономики. Потому что, посмотрите, все те технологии, которыми мы можем гордиться на мировом рынке, они все либо с ВПК связаны, то есть, да, либо, соответственно, гордиться нечем, то есть, да, в других, то есть, да, отраслях. Мы, на самом деле, технологически очень сильно отстали. Если мы посмотрим даже на...
Нет, но это мы не поменяем сегодня.
Да, мы это... Вот я просто и говорю, это так же, как с танкерным флотом. Мы сегодня не построим 100 тысяч танкеров, чтобы скинуть вот эти цены вниз, то есть, да, и снять вот это вот напряжение на
рынке.
Наши
слушатели подобного рода разговоры обычно воспринимают, так что теперь сдаваться, что ли?
Нет, нужно, то есть, последовательно, поступательно, то есть, развиваться, и нужно, на самом деле, нужно иметь долгосрочную стратегию развития, в принципе, страны.
А восстановление есть, да, экономики себя исчерпало, напомню.
Ну, опять же, нужно, значит, не придумать даже, нужно просто сесть, нормально подумать, что взять за драйвера экономики, то есть, да, опять же, и в нашей стране, я скажу так, что у нас не подойдет развивать только инфраструктурные проекты, потому что, ну, зачем нам дорога, то есть, в тьму таракань, то есть, да, на которую потратим много денег, она никому не нужна.
В тьму таракань люди начнут открывать бизнес.
Ну, если бы так все было просто.
Хорошо. Это Максим Тищенко, Ярослав Кабаков. Роман Иванович, можно не раздавать деньги, а не так активно их собирать? Он намекает на вечно растущие налоги на имущество, к примеру.
Да, вполне интересный вопрос, связанный по поводу имущества. Вообще, я не возьмусь здесь как-то комментировать. Почему? Потому что проблема насущная для российской экономики, и тут, в принципе, можно двоякое использовать. Во-первых, ну, понятно, что имущественный комплекс должен эффективно использоваться. Вторая проблема России – это, конечно же, просто невероятнейшие территории, невероятнейшее соотношение людей к этим территориям. И, конечно же, использование земли, использование имущественного комплекса, который у нас есть, здесь возникает очень много аспектов. Вот по поводу дороги в Тьму-Таракань абсолютно согласен, да, то есть можно, конечно же, там, как в Советском Союзе, строить БАМ, который в итоге может привести только к не очень позитивным реализациям. А по поводу технологий, в том числе и ВПК, мне кажется, что это очень интересный момент, да, почему? Потому что мы могли бы в этом отношении показывать неплохое развитие, и с точки зрения использования технологий, могу сказать, ну вот за свой сектор, да, тот же самый банковский, финансовый сектор, в России развит один из самых лучших в мире. То есть мы одни из самых первых перешли вот, к оплатам бесконтактным по платежам и так далее. Почему мы это делаем? Ну, во-первых, инкассация в России стоит просто бешеных денег многим регионам. И развитие технологий, в том числе проникновение интернета, проникновение смартфонов и так далее, у нас в этом отношении все очень хорошо строится. Но в некоторых аспектах, конечно, не хватает дополнительных, так скажем, моментов с точки зрения развития. И министр экономики должен не признаваться в том, что восстановление окончено, а в первую очередь предлагать какие-то пути развития, выносить на правительство новые стратегии, новые направления и так далее и тому подобное.
Хорошо. Может быть, прав тогда наш слушатель, который в свою очередь пишет, что у нас... доходы в бюджет от штрафодобычи превысили, это формулировка наблюдателя, превысили доходы от нефтедобычи, и это выход. Государство, и государство, в общем, в другом варианте не заинтересовано.
И соглашусь. У нас, представляете, оказывается, ну, как бы это смешно не выглядело, у нас есть...
Это не фигура речи?
В той же Москве, в бюджете города Москвы есть строка, то есть, да, как бы сколько они должны собрать со штрафов, то есть, да, с населения, то есть, там, со штрафов по ДД, то есть, ну, и так далее, то есть, да, как бы, ну, это как бы выглядит на самом деле дико, то есть, да, мы говорим, что у нас, мы давно ушли от палочной системы, а здесь не то, что здесь прям план, кто перевыполнит план, тому будет, значит, хорошо, то есть, ну, это как бы выглядит действительно как-то, ну, вот, ну, как достаточно, не скажу, что глупо, то есть, да, как сюрреализм какой-то.
Да, но с другой стороны, штрафовать надо, потому что люди не любят порядка.
Ну, понимаете, для того, чтобы штрафовать, нужно сначала создать инфраструктуру, которая будет ясна и понятна, и в которой, то есть, действительно, то есть, там, вновь приезжий человек в город, то есть, может спокойно там проехать, соблюдая все правила дорожного движения, и спокойно, как бы, ну, выехать из Москвы. У нас же это практически невозможно. То есть, по-любому Хорошо. Куда-нибудь наткнешься
на штраф. Максим Тищенко, Ярослав Кабаков, про штрафодобычу. Зачем государству думать над чем-то, когда штрафодобыча работает?
Замечательно. Ну, вы же понимаете, что это в какой-то степени даже прогрессивный налог. У нас что, меньше, так скажем, машин ездит по выделенке с учетом того, какие штрафы вводятся? Ну, нет.
Ну, да.
Да, есть люди, у которых сверхдоходы, и они могут себе позволить нарушать правила. Это первый момент. Это не пресекается. Это просто-напросто собираются дополнительные налоги. И мы отлично с вами понимаем, что...
Зачем вот, развивать экономику, когда можно поднять штрафы?
Можно поднять штрафы. Ну, никто же не борется фактически, не снижает количество аварий, да, там, на том же самом, не ставят разделителей на многих трассах Москвы. А вот поставить камеру, которая будет собирать штраф, причем с не очень понятной, так скажем, разметкой, даже для тех людей, которые постоянно за рулем.
Но большинство будут тогда соблюдать правила. Правило, а камера стоит точно дешевле, чем все эти разделители.
Абсолютно верно. И это, мне кажется, проблема, которую мы не разрешим с учетом вот такой, такого формата управления города.
И такой сверхдоходности от камеры.
Макс пишет, послушаешь вас? Ну, имеется в виду и вас, Максим Тищенко, и вас, Ярослав Кабаков. Так получается... Это важно, послушайте. Послушаешь ваших гостей, может сложиться впечатление, что все более-менее, а на самом деле печальнее некуда.
Я соглашусь.
Это мы Ярослав уже... Кабаков.
Да, мы уже просто смеемся в некоторой степени истерически, я бы так сказал. Почему? Потому что нагнетать негатив, я думаю, для наших слушателей не совсем позитивно, учитывая, вот, опять же, там, снижение реальных располагаемых доходов, которое происходит там, с 2014 года. Еще тут и усугублять различными страшилками, я думаю, не совсем этично.
7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Два момента. Вот восстановить значит привести в прежнее состояние. Как я понимаю, Решетников говорит, что привести экономику России существующими методами и механизмами к требуемым показателям роста экономики и согласно поручению президента уже невозможно. И второе. Когда Путин на заседании Совета Безопасности в конце сентября сего года говорит о необходимости создания там сбалансированной, единой и целостной системы стратегического планирования, это, скорее всего, не пустые слова и фразы. За ними должны, по идее, последовать какие-то существенные меры в целях устойчивого социально-экономического развития, в том числе и роста. И я думаю, что Решетников держит нос по ветру.
Не понял. То есть есть меры, и Решетников говорит, когда что все исчерпано, держит нос... Или я что-то не понял, Максим Тищенко?
Ну, здесь, наверное, надо разделить на два, то есть, момента. Первый, я не соглашусь, что Решетников держит там нос по ветру или еще что-то. Мне кажется, что на самом деле министр расписался в какой-то собственной... не знаю, как слабости, может быть, так это назвать.
Может быть, человек просто описывает картину, да, он видит ее такой.
Ну да, согласен.
Тем более, что никто не спорит, же, она такая.
Я, когда ехал на передачу, то есть, да, как будто там нас спрашивали, то есть, а вы как видите, то есть, да, развитие?
Ну да.
Я, как на самом деле, как бы это не смешно звучало, я как раз за инновационное развитие экономики нашей, то есть, да, я говорю о том, что нужно действительно не в один момент, не даже не за 10 лет, но мы уже 20 лет декларируем, что нам пора слезать с этой нефтяной, нефтегазовой иглы, то есть, и давайте
так действительно... Так мы не можем.
Ну, а надо. Надо, надо.
А как надо, Артем говорит, цена на газ самая высокая, нефть по 90, экспорт зерна, леса максимум.
А мы видели нефти по 20, то есть, да, как бы. А при Советском Союзе мы видели нефти по доллару.
То есть, да, как где бы, теперь Советский Союз?
Ну, вот в том-то и дело, понимаете, это как раз, может быть, один был из последних гвоздей, то есть, да, как бы в гроб Советского Союза, нефть по доллару, потому что, как бы, экономика не могла развиваться такими ценами. Поэтому еще раз говорю, что тут нужно...
А фонда национального благосостояния не было.
Тут нужно задуматься, на самом деле, переходить действительно на какие-то новые драйвера, то есть, экономики выбирать и переходить действительно на развитие этих секторов, то есть, экономики, и как раз, то есть, за счет этих драйверов вытягивать, соответственно, все остальные сопутствующие, то есть, да, сектора нашей экономики. И потихонечку все-таки слезать с этой нефтяной,
чтобы нефтегазовой иглы. Чтобы экономика росла и население вкладывало деньги, нужен независимый суд. Это даст гарантию для частного инвестора. Это тоже про политику. А насколько действительно что-то может изменить Ярослав Кабаков?
Ну, это достаточно, так скажем, веский аргумент с точки зрения повышения доверия инвесторов. Я бы не говорил бы здесь по поводу именно фондового рынка, но вопросы, связанные с частной собственностью, и вопросы, связанные с, так скажем, всеми процессами владения активами в России, они вызывают много, так скажем, опасений. Ну, вот последний пример, как вы знаете, это история в Сочи с 11 тысячами земельных участков, где люди, являясь добропорядочными...
Как им казалось.
В итоге оказались у разбитого корыта, и чем эта история тоже непонятно закончится. А уж не говоря о том, что если вы владеете... бизнесом, который приносит тот или иной доход, здесь, мне кажется, может быть очень много вариантов, когда вы лишитесь этого бизнеса и останетесь просто ни с чем.
Так, еще один вопрос. У нас 2 минуты до окончания программы, до подведения итогов голосования. А Макс такой почти главный вопрос вечера задает. Почему с начала года все дорожает, а зарплата не меняется? Можно как-то объяснить, Максим Тищенко?
Но тут, наверное, нужно спросить у работодателей, почему они не повышают зарплату. Бюджетникам повышали, то есть, да, как бы правительство у нас декларирует, что повышение зарплат бюджетных сфер будет выше инфляции, то есть это уже запланировано, деньги на это выделены. Почему, то есть, как бы, ну, в бизнесе, скажем так, который не государственный, в коммерции...
Объясняют обычно у нас затраты-то.
Ну, на самом деле затраты растут, то есть здесь я соглашусь, но, наверное, просто можно это сказать одним словом, то есть падает рентабельность, а рентабельность почему падает? Ну, опять же, как я говорю, что, может быть, не тем бизнесом, то есть люди начали заниматься.
Все?
Ну, не все, то есть почему? То есть, ну, это вот у кого-то, может быть, зарплаты не растут, а у кого-то и растут.
А может
то
быть,
тут нельзя говорить, то есть сразу за всех. То есть, как бы я знаю, например, сферы, где зарплаты растут, и растут существенно хорошо.
Максим Тищенко, Ярослав Кабаков, почему все дорожает, а зарплаты не меняются?
Ну, почему? Потому что работодатели не готовы сейчас вкладываться в работников, учитывая, что многие сектора экономики оказались под давлением, и рабочей силы достаточно. Если бы складывалась обратная ситуация, происходило расширение нашей экономики более высокими темпами, если был бы спрос на рабочую силу, на квалифицированные кадры, достаточно активно бы повышали зарплаты. Я должен сказать, кстати, что в IT-секторе постоянно повышаются доходы выше инфляции существенно, и спрос на программистов только увеличивается. Поэтому вот вопрос, опять же, сектора экономики.
Виталик, да хватит, инфляция официально 7%, по факту 200%, в секунду буквально. А вот на ваш взгляд, все-таки не 7, но и не 200, ведь Максим Тищенко...
Нет, не 200, конечно, это уж точно не 200, но и точно не 7.
Ярослав Кабаков?
Ну, я здесь склонен говорить в первую очередь о том, что рост цен на определенные товары, конечно же, гораздо выше. Более того, это отмечается во всем мире. То есть недвижимость растет просто бешеными темпами. Но если мы все-таки будем консолидировать все цены, рост коммуналки, тарифов на энергию, мы получим с вами вот те самые пресловутые 7%.
Быстрые итоги голосования подвожу. Мы спросили, заметили ли вы признаки восстановления экономики России? Собравшиеся заметили. 82% аудитории не заметили. 8% ответили, не знаю. Потом мы спросили, выросли ли ваши доходы в 2021 году. Собравшиеся сказали, что выросли. По-разному, но выросли. 45% аудитории ответили, не выросли. 28% сказали, снизились. 18% медленнее, чем расходы. И 9% выросли, причем быстрее, чем расходы. Это была программа «Своя правда». Ярослав Кабаков, Максим Тищенко. Я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
До свидания.